Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1917 век спустя. «Американцы о революции. Проза войны. Юнкер». В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В связи с столетием Октябрьской революции историки всех стран много и интересно пишут об этом действительно историческом событии. В том числе и американские ученые, которые выпустили несколько книг, посвященных революции. Вот с этого я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего культурно-исторического цикла. Одна из этих книг так и называется «Русская революция. Новая история». Ее написал историк Шин Макмикин. Любопытная эта книга тем, что она пытается пересмотреть историю революции и предреволюционных лет. В частности, автор пишет, что Россию представляли всегда крайне отсталой страной, которая вошла в Первую мировую войну как слабое звено Запада, и при этом забывают о том, что предреволюционная Россия развивалась с чрезвычайной скоростью. И тут он делает очень интересное сравнение. Он говорит, что Россия первых лет 20 века напоминает Китай первых лет 21 века. Скорость развития экономического была чрезвычайно велика и составляла 10% в год. Это гигантская цифра. И именно это не позволяет правильно понять мотивы революции. Как вы относитесь к этой теории? Гипотезе, скажем так.
Вообще ведь, как вы справедливо сказали, появилось, наверное, десятка-полтора, может быть, даже два новых книг, связанных с революцией. Что очень интересно, по-моему, их больше на Западе, чем в самой России.
Ну, мне кажется, что это вполне естественно, потому что в России никто не знает, как отнестись к этой революции. А это уже не праздник, но это еще и не беда, никто не знает точно.
Саша, я тут совершенно с вами не согласен, что они не знают это. Я отношу это за счет такой инерционности, к сожалению, которая имеет место. Потому что мы, в конце концов, в чем говорить о революции? Мы не имеем дефинитивной биографии Пушкина до сих пор. Мы не имеем дефинитивной биографии Достоевского, написанной российскими учеными. Совсем недавний пример, по-моему, к стыду и позору русских писателей, бестселлером в России стал роман английского писателя Барнса о Шостаковиче. На русском языке романа Шостаковича нет. Это тоже вы считаете, что они не знают, что написать? Да, они не знают, что написать о Шостаковиче, потому что они не понимают ничего в музыке и ни в своей жизни не слышали ни одной симфонии Шостаковича. Вот и все причины.
Резко вы разошлись с ними. Ну хорошо, давайте вернемся к американским историкам тогда.
Американские историки, это очень интересно. Эти книги, их можно поделить, условно говоря, на два лагеря. Представители одного лагеря, и самым видным из них являлся основоположником как бы вот этой идеи Ричард Пайпс, известный американский историк и чрезвычайно консервативных взглядов человека, он служил в администрации Рейгана. Они считают, что революция 17-го года, большевистская, была случайностью во многом. Что-то случилось, получилось вот так, как-то не так, что-то еще получилось как-то не так. И вот большевики в итоге захватили власть, и это был такой вот переворот, совершенно случайно, которого можно было избежать, потому что Россия была на правильном пути, вот как говорит американский историк, которого вы сейчас цитировали, бурно экономически развивалась, все было хорошо, и вот такое вот произошло несчастье. А другая школа, ее условно называют ревизионистами, и она расцвела где-то там в конце 70-х, начало 80-х годов, как раз когда я переехал сюда, в Соединенные Штаты, я стал свидетелем ожесточенных споров между вот этими двумя школами. Тогда уже они велись. А вот эта школа ревизионистов доказывала, что нет, все это было закономерно, избежать революции было нельзя, а революция отражала существующий действительно колоссальный разрыв между правящей элитой и массами, и массы были недовольны, хотели изменения своих условий, отчаянно хотели его, и вот пошли вот на такие крайние революционные шаги. А большевики просто-напросто воспользовались этим массовым движением, и им удалось его возглавить. Вот эти две школы. Это очень интересно, потому что я, когда вот стал размышлять над этой проблемой, подумал вот о чем. Хорошо, да. Вот я бы жил в Петрограде с 17-го года. И мне бы мой знакомый профессор экономики, не знаю, существовали ли они тогда такие в 17-м году в Петрограде, стал бы говорить, что ты посмотри, как наша страна развивается замечательно. Вот 10% прироста годовых. Неслыханно она вообще выходит в мировые лидеры. Все в порядке, все хорошо. А я бы сказал, да, все хорошо, все в порядке. Но почему-то я на своей шкуре этого не чувствую. А я вижу, что очереди в хлебные магазины, я вижу, что перебои со снабжением, я вижу, что фабриканты пытаются выжать из рабочих побольше труда за меньшую заработную плату и так далее и тому подобное. То есть одно дело – абстрактные цифры, о которых потом узнают, так сказать, историки и их переводят в своих трудах. Другое дело – это ощущение реальности и то, что мы сейчас называем слоганы, те лозунги, которые в этот момент выбрасывают политики, причем талантливые и энергичные политики, ну, как он в первую очередь, конечно, оказался Ленин, возглавивший большевиков. Он быстро сумел перенять все популярные слоганы того времени: «Фабрики рабочим», «Земля крестьянам», «Мир народам». Все. Все было сформулировано. Это были эсеровские лозунги, вовсе не большевистские. Ленин не ожидал победы февральской революции. Ленин, когда приехал в Петроград, вернулся из эмиграции, тоже не сразу сориентировался в ситуации. Но когда он сориентировался, то он поступил, как должен поступить гениальный политик, как я ему не являлся. Он апроприировал чужие лозунги и кинул их в массы, и стал их пропагандировать, озвучивать с гораздо большей энергией и напором, чем это делали те партии, которые придумали эти лозунги, чем те же самые СССР, и перехватил инициативу.
В связи с этим вышла еще одна интересная книга, которая так и называется «Ленин на поезде». Это книга историка Кэтрин Мэридейл, которая подробнейшим образом рассказывает о том самом поезде, который привез Ленина в Россию. Вы говорите о закономерности или случайности, и то, и другое. Конечно, была революционная ситуация, но, конечно, была и случайность. Вообще, вот представление об истории, о том, что есть какие-то законы, которые действуют обязательно, как законы физики, это то, с чем мы выросли в школе, они, конечно, не имеют отношения к реальности, потому что в истории всегда есть свобода, та самая свобода, которая позволяет случаю вмешаться в ход дела. И этот самый поезд с Лениным был тем самым случаем. Знаете, как Черчилль про него сказал, что на этом поезде в Россию приехало самое опасное оружие, которое только бывает. Оно было хуже, чем бацилла чумы, которую привезли из Швейцарии в Россию. Вот это вот бацилла чумы и привела к революции. Не только она, но это был тот самый случай, которого могло бы не быть, и который привел к тому, что 25 миллионов человек было убито в результате гражданской войны и революции.
Знаете, я в таких случаях всегда вспоминаю замечательный рассказ Рэя Брэдбери о том, как наладили,
бабочки, да?
Да, наладили путешествие в прошлое в какой-то момент на Земле, и вот проходят экскурсии, и всех предупреждают, что вот можно идти только по этой узкой тропе, а никоим образом нельзя отступиться, поскольку это может каким-то образом отразиться на будущем. И вот один человек, тем не менее, оступается, и он раздавливает бабочку. Приехал-то он в это вот прошлое, вот на экскурсию в прошлое из процветающей демократии. Но после того, как он раздавил бабочку, возвращается он в диктатуру, страшную тиранию, потому что весь ход мировой истории из-за этой раздавленной бабочки изменился. Это замечательный рассказ и замечательная идея. Но мы ведь не знаем, где и как возникают бабочки. Мы не знаем, где и как наступать. Я совершенно с вами согласен, когда мы говорим о роли случайности, для меня эта случайность всегда персонифицируется в каких-то конкретных личностях. Потому что я всегда говорю, да, вот мог не родиться Владимир Ильич, такой бы не появился на свет, очень может быть, что и Октябрьская революция бы не произошло. Но когда такой человек уже появился, что он сумел оседлать эту волну истории, которая шла без него. Очень может быть, что вместо него этим
казался человеком, Троцкий,
который бы оседлал,
например,
был бы Троцкий, стал бы Троцкий, скажем. Или тот же Сталин.
Сталин-то вряд ли, но с Лениным, конечно, было просто, потому что единственная партия, которая была против войны с самого начала и до конца, это была партия Ленина. И это, конечно, определило всю историю России, потому что все историки, какой бы линии они ни придерживались, говорят об одном, что естественно, что корни русской революции надо искать в Первой мировой войне.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Сегодня я предлагаю поговорить о том, как Первая мировая война отразилась в литературе. Причем именно в прозе, потому что о стихах Первой мировой войны мы поговорим в следующий раз. И это большая интересная тема. Но проза Первой мировой войны стала чрезвычайно важным событием для западноевропейской и американской литературы. Характерно, что именно для западной литературы Первая мировая война стала большой темой. Кто наши любимые писатели? Это люди, которые писали о Первой мировой войне. Это, в первую очередь, Хемингуэй «Прощай, оружие». Это Швейк, книга, комический эпос о Первой мировой войне, которую мы знали наизусть. Это Ремарк «На Западном фронте без перемен». Это много других. Олдингтон, Барбюс, Грейвс. К сожалению, эта книга очень мало известна в России, но его мемуары о Первой мировой войне, совсем этим покончено, считается лучшим образцом военной батальной прозы. Это тот самый Грейвс, который был так тяжело ранен, что он уже не надеялся выжить. Он прожил 90 лет и написал огромную кучу сочинений, в том числе очень знаменитый исторический роман из Древнего Рима «Я о Клавдии». Но все эти писатели, они все были пацифистами, все проклинали войну. Наверное, самое потрясающее в этом списке – это книга Хемингуэя «Прощай, оружие», потому что это первая книга, прославляющая дезертира. Я не знаю другой книги, которая бы героизировала этот образ. Между прочим, другая книга Хемингуэя, следующий его роман «Фиеста», это книга о любовнике-импотенте. Такого ведь тоже не было. Вы знаете, мы об этом забываем, потому что обаяние Хемингуэя так велико, что мы забываем о том, что, собственно говоря, происходит в книге. Мы следим за тканью сочинения, но не за его сюжетом. Мы забываем о основных источниках этих книг. Они все находятся на фронтах Первой мировой войны. Это потерянное поколение, которое нашло себя в прозе. Но есть одна книга, которая резким образом выбивается из всего этого ряда. Книга, которую никак нельзя отнести к пацифистским. Это книга Эрнста Юнгера «В стальных грозах». Я даже не знал, что есть русский перевод. Оказывается, вышел в 2000 году русский перевод этой книги. Я читал ее по-английски. Она очень долго не переводилась на русский язык, потому что она была любимой книгой немецких консерваторов, в том числе Гитлера. Они очень любили нацисты, хотя они очень не любили Юнгера, а автор презирал нацистов. Но книга эта «В стальных грозах», она выдержала невероятное количество изданий. Первое издание вышло в 1920 году и с тех пор без конца переиздавалось. Книга эта чрезвычайно странная. Это роман о радости войны. Но это не какая-нибудь красивая рыцарская война. Это Первая мировая война, которая вся в крови и кишках. Это страшное описание сражений. Сам Юнгер был одним из главных героев Германии. Он получил все высшие награды. Он был 14 раз ранен. Он был абсолютно измордован этой войной. И он был в восторге от нее. Он описывал эту войну честно, прямо, но с энтузиазмом, и этим эта книга отличает всех остальных. Вот давайте я прочту несколько строчек из Юнгера для того, чтобы понять всю сложность этой книги. Он пишет: «Я сделал здесь одно наблюдение, и за всю войну, пожалуй, только в этой битве. Бывает такая разновидность страха, который завораживает, как неисследованная земля. Так в эти мгновения я испытывал не боязнь, а возвышающую и почти демоническую легкость. Нападали на меня и неожиданные приступы смеха, которые ничем было не унять». Кончается книга тем, что героя очередной раз тяжело ранят, он попадает в лазарет, и он говорит, что «ну вот, для меня война кончилась», и достает из ранца то, что его утешало все время в войне, любимую книгу, а именно Лоренса Стерна «Тристрам Шенди».
Я думал, что он достанет бутылку водки.
Я думаю, что с водкой у него было все в порядке, хотя он был юным и отнюдь не циничным солдатом. Он был штурмовиком. Он был тем самым элитарным воином, который, в общем-то, и составлял гордость германской армии. После этого Юнгер, как известно, стал очень крупным философом немецким, очень интересным писателем. Дневники Юнгера – это потрясающе любопытное чтение. Но самая знаменитая его книга так и осталась. Та самая книга, посвященная Первой мировой войне в «Стальных грозах».
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Соломон, а теперь давайте поговорим о том, как Первая мировая война отразилась в русских романах. Я знаю три романа, которые посвящены Первой мировой войне, три больших романа. Это «Тихий Дон», это «Доктор Живаго» и «Август 14-го». Причем первые две начинаются с Первой мировой войны, но они о ней быстро забывают. И когда мы говорим о Первой мировой войне, мы не вспоминаем Шолохова и Пастернака как авторов именно эпопеи Первой мировой войны, потому что гражданская война затмила ее. Но вот в августе 14-го уже книга посвящена точно именно этой проблеме. Причем, обратите внимание, все три писателя Нобелевские лауреаты.
Вы знаете, Саша, я недавно перечитывал любимого своего литературного критика русского Дмитрия Святополка-Мирского. И у него чрезвычайно интересная заметка, он потрясающий совершенно такой маленький эссе о прозе Бабеля, которое начинает с размышления о том, что русская литература, в отличие от литературы французской, английской и немецкой, ничего примечательного не создала о Первой мировой войне. Вот тогда это заметка 1925 года, тогда это замечание было совершенно справедливым, да. Это интересно, к 25-му году, когда уже появились блестящие произведения о гражданской войне, о Первой мировой войне ничего не появилось. Это тоже интересно. Вот вы говорили о том, что почему не пишут о революции, не знают, что написать современные российские историки. А что случилось с российскими писателями послереволюционные годы? Почему они не написали ничего?
Потому что гражданская война затмила Первую мировую войну.
Видите, это на самом деле очень сложные какие-то обстоятельства. Вот я никогда об этом не задумывался до того, как эту заметку Мирского прочел. И действительно, я стал напряженно, так сказать, думать. У меня дома в Нью-Йорке, как вы знаете, довольно обширная библиотека, и в ней я обнаружил книгу, которую я даже забыл, которую я привез из Советского Союза. Это «Война» Всеволода Вишневского. Роман так называется, «Война». Толстый довольно том, над которым Вишневский работал несколько десятилетий. И так никогда не закончил. Это любопытная попытка. Вообще Всеволод Вишневский, на него сейчас навешивают много собак, и он, наверное, многие из этих собак им заслужены были. Но он был очень одаренным и новаторским автором. В частности, вот он пытался экспериментировать с прозой. Он, конечно, в первую очередь интересен как замечательный драматург и киносценарист, но вот этот роман тоже очень любопытен. Там есть одна вещь. Он очень интересно построен, сочетание документального материала, экспрессионистской прозы. Это все, к сожалению, очень неважного качества. Не получилось. И было опубликовано только после его смерти, уже в собрании сочинений посмертным Вишневского. И действительно пришлось русской прозе ждать до появления августа 14-го Солженицына. И с этим романом Солженицыну, я считаю, тоже не повезло. Вообще, я считаю, не знаю, согласитесь ли вы со мной, что Солженицын до сих пор остается недооцененным и непонятым писателем. При всем том, что практически каждый грамотный человек в России знает о нем. Его произведения проходят в школе. «Архипелаг ГУЛАГ» включен в школьные программы. Его бесконечно переиздают. Имя у всех, как я уже сказал, на слуху. А все-таки его не читают.
Вы знаете, мне кажется, что это вина самого Солженицына. У Солженицына было три этапа, как мы знаем. Первый этап – это «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича». Это романы, которые чрезвычайно увлекательно написаны, просто и увлекательно. Второй этап, который, я считаю, зрелый, Солженицын явил русской литературе свой гений, это книга «Архипелаг ГУЛАГ», которая представляется мне одной из самых важных книг 20 века. А третий период – это период эксперимента. Мы все время забываем о том, что Солженицын постоянно экспериментировал со стилем. «Архипелаг ГУЛАГ» – книга экспериментальная. Она напоминает постмодернистскую ризому. Не вяжутся эти слова с Солженицыным, но напрасно. Вот, например, такой хулиган наш, как Константин Кузьминский, очень высоко ценил «Архипелаг ГУЛАГ» именно как стилистическое новаторское произведение. И третий этап в жизни и творчестве Солженицына связан с его работой над «Красным колесом». «Красное колесо» – авангардная книга. Она одновременно консервативная и авангардная. В этом нет никакого противоречия. Хлебников был и авангардист, и консерватор в языке. Мне кажется,
архаист,
что...
да.
Архаист уж точно. Да. И мне кажется, что этот эксперимент во многом был связан с изучением опыта литературы 20 века авангарда. Огромное влияние на Солженицына оказал Дос Пассос. И вот эта идея монтажа газеты, материалов документальных, включения их в роман, она идет, по-моему, от Дос Пассоса. Но язык, которым написана эта книга, он придуман, он специально создан для того, чтобы сочинять эту книгу. И мне кажется, что именно это погубило ее для читателей. Эта книга неподъемная. И я очень мало знаю людей, которым нравится «Красное колесо». Один из них был наш общий друг Лев Лосев, который очень высоко ценил это сочинение.
Рассуждения Лосева, в частности, об августе 14-го, они на меня оказали большое влияние в моем восприятии Солженицына. Вообще, я должен сказать, что на сегодняшний день писание Лосева у Солженицына мне представляется одним из самых здравых и точных. Это вообще очень типично для Лосева, такая здравость, трезвость оценок. И эти оценки всегда выражены прекрасным, внятным русским языком. И вот это была одна из его главных идей, что мы все привыкли видеть Солженицына не только политического консерватора, но также эстетического консерватора, каковым он ни в коем образом не являлся. Наоборот, как вы правильно заметили, и это на этом всегда настаивал Лосев, Солженицын всю жизнь экспериментировал. И да, для него был образцом американский писатель Дос Пассос, но также для него была образцом русская авангардная проза того времени. Замятин.
Замятин был любимым писателем.
Да.
Андрей
Белый оказал колоссальное влияние своей модернистской прозой, романом «Петербург» и другими прозаическими своими произведениями. Колоссальное влияние оказал на Солженицына.
Соломон, ну и как же, по-вашему, война описана Солженицыным?
Это очень интересно. Когда читаешь, конечно, вот август 14-го, то тебя охватывают противоречивые чувства. Это, безусловно, нелегкое чтение. Безусловно, нужно подойти к нему с доверием. Это то, что Прокофьев называл «нужно верить фирме». Но когда, если ты веришь фирме и как бы вот преодолеваешь сложности в постижении этого падения, то ты получаешь настоящее эстетическое удовольствие, потому что, как тоже справедливо отмечал в своё время Лосев, Солженицын не халтурит. Все эти вот словечки и описания, все продумано, все взвешено. Это все есть результат огромного творческого труда.
И знаете, Борис Пармонов был в гостях у Солженицына, один из немногих. И он рассказывал, что у него было 4 письменных стола. И он переходил от одного к другому, чтобы собирать и реализовать этот гигантский материал.
Знаете, чтобы доказать вот это свое соображение, чтобы не быть голословным, я прочту сейчас небольшой отрывок из августа 14-го. Необычайно вкусно вот, написанное, которое описывает бытовую фронтовую сцену. Артиллерийские кони и их поэт водой из колодца. Смотрите, как это звучит замечательно. Колодец был обетонирован и шеломком наверху. От него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной трубе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и поднимали сильные солдатские руки, крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, в другие ведра, торопя друг друга, броня расхлебаями и безрукими, подталкивая и наплескивая грязи вокруг, а уже опорожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища себе струи. Наполненные артиллерийские ведра бегом, без росплеска, относились к разнузданным крупным нежным лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким бидонам никакого колодца не хватит, впрок... «Не наливать! Эй, впрок не наливать! Пей здесь, сколько брюхо терпит! И на головы не лить! Эй, вы, охламоны! Вон, в озеро беги, суйся по шею!» Это же стихи!
Не знаю, по-моему, это все очень тяжело читается, и все эти словечки, которые переполнены это описание, они, мне кажется, все излишним. Вы помните, как у Толстого написано? Та же самая сцена. Подходит отряд к колодцу, все, что там написано. «Солдаты выпили колодец до грязи». Вот это уже бабельская фраза, а не солженицынская.
А я хочу прочесть еще маленький отрывочек, который демонстрирует эту вот связь и подражание в известной степени, влияние Доспасоса на Солженицына в плане монтажа. Это очень смешно, забавно и тоже, по-моему, очень легко читается. Отрывки как бы из газет того времени, как их смонтировал Солженицын. Превосходно, по-моему. Это называется «Вскользь по газетам». «Живой труп». Тот, кто не знает волшебного действия лецитала. Стимулол от мужской неврастении. Московская касса взаимопомощи невест. Кокосовые гамаки для дам. Лондонские духи клик-клик С-букет. Счастье и случай дают богатство. Участвуйте в лотерее. Этический идеализм в общественных делах, которым так богата славянская душа, но обеднел просвещенный Запад. На встрече президента Французской Республики 7 июля устраивается морская прогулка с оркестром музыки на большом первоклассном пароходе «Русь» исключительно для фешенебельной публики. Безразличие французской демократии к внешней безопасности страны, торжество антипатриотических партий во французском парламенте. Покушение на Григория Распутина. На все расспросы отвечала «Он антихрист». Оказалась крестьянкой сибирской губернии Хионии Кузьминичной Гусевой. Жизнь Распутина вне опасности. И так далее и тому подобное. По-моему, это очень забавно.
Соломон, мне кажется, что этот монтаж цитат из газет создает панораму того времени, вернее, панораму, какой она видится читателям газет, они на самом деле, конечно, как всегда, газеты врут и точно не передают духа времени. Но что-то они рассказывают нам, и вот это что-то составляет контекст для романа «В августе 14-го». Но, знаете, если говорить честно, то мне кажется, что эта книга никогда не останется той самой книгой о войне Первой мировой, как, скажем, «Война и мир», а в Отечественной войне 12-го года. Мне кажется, что такая книга еще не написана.
Вы знаете, Саша, я вам отвечу цитатой из Джеймса Бонда. «Никогда не говорите никогда».
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я там стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.